Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Без пыли, но с запахом. Так называется сегодняшняя программа. В ней две части. В первой половине разговор о том, как материальное сделать виртуальным. Тяжелое и теплое, легким и бестемпературным. Я имею в виду книгу. Со мной в студии гость из Мюнхена Андрей Никитин-Перенский, виртуальный издатель или переиздатель всяких литературных и исторических диковин. Андрей – создатель интернет-издательства «Im Werden», что значит «в развитии», «в становлении», а можно сказать и «в пополнении». Электронная библиотека существует уже 18 лет. Ее достоинство в очень высоком качестве воспроизведения текстов и в том, что публикации повторяют набор и весь дизайн оригинала, то есть книгами можно пользоваться как оригиналами. Историки и филологи снимают шляпы и тюбетейки. Андрей. Поскольку наши слушатели, даже самые верные, могли забыть, что происходит в вашей книгоиздательской, книгораспространительской компании, расскажите, пожалуйста, нам с самого начала, чем вы занимаетесь, что это за идея? Ведь многие люди читают о том, что большие американские библиотеки, и не только американские, выкладывают оцифрованные книги в интернет. Разве вы можете конкурировать, маленький буксирчик с океанским танкером?
Ну, во-первых, это называется, наверное, библиотекарь, все-таки то, что, или архиватор максимум. Это уже как бы такое еще более солидное наименование. Библиотека все-таки более простое. Ну, сейчас много кто сканирует, и в России сейчас библиотеки начали сканировать книги. Нет, не могу конкурировать, сразу могу сказать. Конечно, не могу абсолютно конкурировать. У них больше ресурсов, больше скорости, больше людей работает. Технические возможности другие, финансовые возможности, естественно, совсем несравнимые. Но они что делают? Во-первых, они сканируют все подряд. Во-вторых, они сканируют то, что можно сканировать. То, где точно никаких нет авторских прав, никаких нет претензий. Не может быть в принципе никаких претензий. Немецкие библиотеки сканируют книги до 1900 года. Все, что позже, уже подпадает под авторские права, либо права издателей. И тут уже начинаются всякие варианты. Да? Было издательство, нет и так далее. То есть уже требуется дополнительная работа по поиску правообладателей и по договору с ними. И проще, конечно, вообще не искать, чем искать и не находить, либо там затрачивать на это гигантские ресурсы. Поэтому многие библиотеки, в том числе, кстати, российские, они сделали себе какой-то вот стоп-сайт, время стопа, после которого они просто игнорируют, больше ничего не было. Вот было до 1900-го можно сканировать, после 1900-го нельзя сканировать, и точка. И в России это время тоже приблизительно вот революционно. То есть до революции еще более-менее, в зависимости, конечно, от авторов, от имени автора, а после революции уже точно почти ничего нельзя.
И какую же в таком случае вы для себя обнаружили нишу? Ведь вы-то занимаетесь скорее после 17-го года сканированием, не так ли?
Ну, это не ниша, это просто это собрание мое личное, моих личных предпочтений, личных пристрастий. Вот сюда сейчас очень большая добавилась тема эмигрантской литературы. Она относительно недавно у меня выведена в отдельный как бы раздел, в отдельное русло. И здесь как раз я собираю больше, стараюсь больше редкостей, чем каких-то моих предпочтений. То есть если нашел что-то редкое, я это сканирую, выкладываю. Меня кто-то просит сканировать. В общем, весьма разнообразный источник того, что попадает в библиотеку. Это какие-то книги мне дарят, какие-то книги я нахожу, какие-то книги меня просят отсканировать, и я их нахожу. Опять же, естественно, все зависит от того, от источника, да, нужно найти книгу, чтобы ее отсканировать. 30% бывает, что невозможно найти просто сам источник. Бывает так, что их просто почти уже и нет, этих источников. Они истлевают, их выкидывают, газеты, журналы, они превращаются в пыль и прах. Вот это тоже было большим очень двигателем моей работы, когда я увидел, что библиотеки русских эмигрантов просто выкидываются на помойку. Когда человек умирает, либо детей нет, либо дети не говорят по-русски и вообще уехали в другие страны, и книги оказываются на помойке. Просто у меня несколько предоставилось несколько возможностей получить библиотеки. Одно я купил у немецкого букиниста за очень скромные деньги, а он мне просто рассказал историю, что вот был работник Радио Свободы, Уэйн Браун, который умер, и он есть такие люди в Германии, которые занимаются забором из покинутых квартир всего имущества. Когда нету никаких наследников, приезжает служба и забирает все. Большую часть выкидывает то, что действительно не нужно. Меньшую часть продает Каритас, всякие вот социальные службы, которые продают мебель, одежду, там, белье постельное и так далее. Вот он забрал книги. Причем он мне сказал очень просто, что он забрал книги, зная, что они ему не нужны, что они на русском языке. У него нету клиентуры русской, он просто не мог их позволить выкинуть. И через некоторое время он их выставил на аукцион в eBay, где я их купил за 20 евро. Целый кубометр книг.
Насколько интересна была библиотека, оставшаяся после Уэйна Брауна?
Ну, вот там был, например, автограф Галича, который я недавно отсканировал, выложил. Очень разнообразные. Кстати, интересно, что большинство книг были не читаны, не раскрыты. Там «Мастер и Маргарита» был абсолютно новенький экземплярчик. Солженицын был более читан, но все равно довольно скромно. Ну, в основном подаренные книги, ему подаренные, видимо, книги и очень много словарей.
Андрей, кто же читатель вашего портала, вашего сайта, вашего ресурса? Кто эти люди? Где они живут? И как они реагируют на то, что вы делаете?
Читатели расположены во всем мире. Это я вот с помощью статистики могу утверждать. Естественно, разумеется, очень разнообразное количество, да, в Америке, в России, Москва, Петербург. Это как бы на первых местах. Потом идет Украина, потом идет Германия, Америка. Но не потом, это там уже очень маленькие различия в цифрах, поэтому нельзя точно сказать, кто первым, кто вторым, кто на третьем месте. Вот, и вплоть до Китая, до Южной Африки и Новой Зеландии. Там, естественно, единицы читателей, но они все равно есть. Да, очень большая масса людей ко мне приходит буквально раз в неделю, раз в день, раз в неделю, раз в месяц. То есть одни и те же люди заходят периодически, смотрят, что нового. Кто-то находит в поисковых машинах, но таких людей очень немного. Сейчас довольно большое количество посетителей из Фейсбука, поскольку там есть отдельная страница, там есть как бы свой тоже круг уже читателей, круг интересующихся. Там, кстати, очень здорово, что я могу задать какой-то вопрос. Кто автор книги? Вот я не нахожу об этом авторе вообще никакого. Ну, автор, например, Владимиров. Если я набираю Владимиров, то мне выдаются миллионы Владимировых, вот. Вот уже было несколько раз, что я задавал вопрос, кто автор, и мне тут же кто-то довольно быстро присылали комментарии, имя, отчество, где жил, где родился, кто он был и так далее. Ну, естественно, имеется в виду эмигрантские авторы, которые были раскиданы по всему миру, и книги были изданы по всему миру. Соответственно, очень сложно найти, бывает очень сложно найти информацию об этих людях.
Есть, как всегда, количественные параметры, а есть качественные. Хочу спросить сперва о количественных. Сколько книг вы отсканировали? Сколько доступны сейчас читателям на интернете?
У меня специально называется публикации, это наименование этого термина, этого действа, потому что это не только книги, но есть видеофайлы, есть аудиофайлы, есть отдельные статьи из газет, которые иногда ценнее, чем книга, поскольку очень редки. Есть какие-то заметки, статьи, ну, в общем, весьма разнообразные по качеству и количество страниц материалы. Ну, вот сколько сейчас было? По-моему, 6 тысяч в Эмвердене, почти 7, да, вот сейчас уже к 7 тысячам приближается. И во второй литературе 2,5 тысячи.
Поясните, пожалуйста, что такое Эмверден, что такое вторая литература для тех, кто еще не знает, но готов уже кинуться и читать.
Эмверден – это, собственно, вот основная библиотека, которой в этом году исполнилось 18 лет. И она была четко мною сделана как собрание моих личных пристрастий, личные читательские и личный интерес, да, просто интерес к писателям, к авторам, в основном к авторам этих книг. А вторая литература — это я взял цитату, взял наименование этого явления у Андрея Донатовича Синявского. Вторая литература — это вот та самая литература, которая существовала вне метрополии, причем Синявский в это понятие вкладывал только эмигрантскую литературу. Я же все-таки сюда присовокупил и самоиздат в России, потому что он был тоже как бы вне закона. То есть поэтому вторая литература — это вся литература как бы неофициальная, либо эмигрантская, либо это изданная в метрополии подпольным образом самоиздатом. И так получилось, что когда я увидел, что вот этих эмигрантских книг, во-первых, много, во-вторых, их надо сканировать, потому что они просто исчезают, там, журналы, например. Кроме того, я понял, что не все они мне одинаково интересны, просто их надо сканировать ради сохранения, ради архивации. То я решил сделать это как отдельным. Да, кроме того, я еще убедился в том, что На самом деле очень мало людей сканируют вообще эмигрантику. По одной простой причине, что в России по-прежнему этих книг практически нет. Они в лучшем случае в официальных библиотеках, либо они в частных собраниях, но люди ими очень дорожат, либо их просто нет у людей обыкновенных. А у меня есть возможность, благодаря тому, что я живу в Мюнхене, эти книги добывать различными способами, либо в частном порядке, либо в официальных библиотеках, и сканировать их для сохранения этого явления, этой истории.
А как быть с такой периодикой, как газеты? Приметесь ли вы за газеты? Ведь некоторые газеты столь же интересны, а специалист, может быть, даже сказал бы, что гораздо более интересны и важны, чем отдельные книги и, может быть, журналы.
С газетами, к сожалению, технически, очень большие технические проблемы. Но две проблемы. Первая проблема – это найти сами газеты, потому что, на самом деле, люди их просто выкидывали. Очень мало их есть в частных собраниях. В библиотеке их тоже выдают очень с трудом и так сдержанно. Это первое. Второе – просто найти сами газеты. Да? Вторая техническая, собственно, проблема – это в сканировании. Потому что газета, к сожалению, очень большого размера, как правило. Вечерние новости были форматом даже больше, чем А1, то есть больше, чем два раза по А3. И вот один номер вечерних новостей, посвященный столетию Пушкина, отсканировал, но до сих пор не обработал, потому что мне пришлось сканировать его в несколько заходов, потом эти картинки надо совмещать. В общем, это превращается просто в каторгу.
Вечерними новостями вы называете последние новости?
Последние новости,
да. Парижские, да?
Да, последние новости. И даже «Русская мысль», она чуть-чуть больше формата, чем А3, поэтому...
Но это такая срединная «Русская мысль», а первая это была...
А первая была значительно больше, да.
Значительно меньше. Она была сперва небольшая, потом она была огромная, а потом она снова стала гораздо меньше.
Ту небольшую я даже не знаю, а знаю вот несколько номеров у меня из 60-х, 70-х годов. Они не лезут ни в какой сканер. И вот номера, начиная с какого там, с 80, наверное, ну, 80-е годы, там уже номера... Вот они лезут, вот только-только лезут в А3, но это тоже надо прикладывать массу усилий, чтобы их отсканировать за один раз.
Потому что это, конечно, бесценный источник, и новое русское слово времен холодной войны, там, вот, я не знаю, с 45-го года до середины 60-х, это было бы, конечно, ну, очень скромно востребовано, но бурно и радостно, потому что комплекта нового русского слова за эти годы очень трудно найти, и надо куда-то ехать, сидеть, и это было бы большое благо.
Ну, вот вы сами отвечаете на свой вопрос, потому что если его сложно найти, да, то его сложно и отсканировать, потому что сканировать надо с конкретных физических существующих номеров.
На волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» передача «Без пыли». Беседа с Андреем Никитиным Перенским о его электронной библиотеке русской литературы «Инверден». Давайте теперь поговорим о качественной характеристике вашего собрания. Помимо проблем авторского права, о которой я вам прошу вас немножечко рассказать, какие еще существуют проблемы, с чем вы сталкиваетесь, как идет ваш пароход, кто его обстреливает с берега из пиратских шлюпок?
Да никаких, собственно, больше проблем нет, кроме авторского. С авторским правом тоже не так все просто, потому что, как правило, нет ни авторов, ни издателей, тех самых, которые все это издавали и писали. С авторами, как правило, у меня никаких проблем нет. Буквально единицы авторов, которые... Причем я знаю, почему они как бы запретили публиковать свои вещи, и я их совершенно понимаю. То есть, ну, это действительно современные авторы, которые зарабатывают деньги, которым просто... Для них это работа. Переводчики, как правило. Была проблема с Буниным, потому что права на Бунина принадлежат какой-то английской, лондонской юридической фирме. Вот они мне просто написали письмо, что немедленно удалите. Я удалил, и все на этом закончилось. То есть они как бы никаких больше действий не делали. И больше таких вот, ну, там, с новым журналом были проблемы. Но это
вот, все. Вот-вот, я и чувствую, что вы как партизан на допросе, из вас клещами нужно. С новым же журналом очень громкий скандал. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям. Ведь новый журнал – это такое распространенное, известное, ну, в определенных кругах, издание, где печатали самые-самые, начиная с 1942 года, новые журналы. Это тот самый журнал, который подхватил умершие современные записки – умершие из-за начала Второй мировой войны, мигранты уехали за океан, а те, кто оставались, немножечко посылали свои вещи из оккупированной зоны, из Европы посылали в Америку, им руководил и Марк Алданов, и Цетлин, и целый ряд других известных литераторов, журналистов, издателей и так далее. И вот новый журнал, первые номера которого, конечно же, редки, военные и послевоенные, вот с ним случился какой-то, извините, затык. Хочет Андрей Никитин-Перенский познакомить общественность с содержанием нового журнала. И тут вдруг нет. В чем проблема?
Хочу добавить тоже, что желание именно увидеть, каким был журнал 42-го года в Америке, да, что там печатали, собственно, было двигателем этого желания отсканировать. Вот потом обнаружил, что есть в Мюнхене эти номера, которых, кстати, уже во многих местах просто нету. Вот, и я отсканировал порядка 20 номеров и выложил их в интернет. И дальше, в общем, работа действительно получилась довольно медленной, по-технически, да, нужно было брать новые номера. Я не люблю сосредотачиваться на одном и том же действии, вот, люблю разнообразие. И тут получаю письмо от Марины Адамович, сегодняшнего главного редактора нового журнала. Довольно такое злое письмо. Потом мы с ней переписывались довольно долго, я ее уговаривал, она уже смягчилась, но все равно железно сказала, что нет, выкладывать ни в коем случае нельзя, все права принадлежат им, в чем я, сильно говоря, сомневаюсь. Но как бы я не стал спорить, она все равно главный редактор сегодняшнего журнала. Журнал существует, журнал ищет спонсоров и так далее. Ну и самое главное, что она сказала, что они будут его сканировать сами. Я так немножечко засомневался в том, что они это быстро сделают, но, пожалуйста, боже мой, если они будут это делать сами, так мне же легче. С меня огромный воз работы сваливается. Прошло с тех пор 7, наверное, лет, и действительно они нашли очень хорошего спонсора. Они действительно отсканировали на сегодняшний день, по-моему, первые три номера. Причем отсканировали заново, не воспользовавшись моими сканами, хотя я предлагал. И обещают сейчас, что буквально в следующем году наконец выложат прям чуть ли не все номера. Не знаю, может быть, действительно, они как бы три номера сделали как первую, такую, первый блин, посмотрели, как это будет вообще выглядеть, и потом сделают все сразу, выложат все сразу. Вполне возможно. За это время я просто отсканировал еще несколько номеров, которые у меня оказались в нескольких экземплярах, и я решил их просто сделать. И кто-то меня просил какие-то номера сделать. И я подумал, раз первые три отсканированных, то можно там 175-й номер отсканировать, в том смысле, что до этого номера они еще не скоро дойдут. И получаю еще одно письмо, что очень снова с угрозами, что ни в коем случае ничего нельзя выкладывать, немедленно удалите, уберите и так далее. Но я убрал, просто взял и все убрал, весь новый журнал. При этом Марина Адамович очередной раз сказала, что они их выложат все в следующем году, будем надеяться, то есть, пожалуйста, боже мой. Только буду рад, если все будет так, как она говорит.
Если представить себе идеальную картину будущего в отношении вашего ресурса, вашей библиотеки, то как она выглядела бы? Что вы хотите, чтобы было представлено, в каком виде, как упорядочено, и какие, так сказать, музыкальные фонтаны окружали бы все это? Такой хрустальный дворец а-ля Чернышевский. Представьте нам, пожалуйста.
Вы знаете, нет никаких планов. Никаких планов нету, потому что я уже сейчас так, с одной стороны, сравниваю себя с некоторым роботом, то есть сканирую, и таким вот работником конвейера, да, вот, постоянно идет какое-то сканирование. С другой стороны, я вижу, что это как бы разрозненная картинка складывается в какой-то пазл, да, то есть каждая следующая книга попадает в нужное место, в нужную нишу, которая была пустующей. И вот вижу уже действительно, что на самом деле картинка уже вырисовывается некоторым образом. Какая это картинка? Довольно пестрая. И прекрасно понимаю, что объять необъятно невозможно, то есть конца у этой работы абсолютно нету никакого. Есть какие-то все еще недостижимые издания, есть просто масса других. И с моей скоростью просто невозможно все это. Это очень легко подсчитать, сколько можно отсканировать за жизнь книг.
Вы один все это делаете?
Сейчас у меня есть несколько помощников. В общем, были всегда люди, которые так или иначе помогали. Как правило, это находится какой-то человек, который мне говорит: «Ой, можно я буду вам присылать книги? Пожалуйста». Он присылает там 20-30 книг, в лучшем случае, а то и меньше, некоторые больше, и, в общем, довольно быстро он, у него пропадает интерес или просто у него больше нет сил, времени, желания и так далее. Есть несколько людей, которые со мной вместе этим занимаются больше 10 лет, вернее, даже не несколько, а один человек на самом деле. А сейчас у меня, я кинул клич на Фейсбуке и еще в нескольких местах, что я могу сканировать больше, но мне нужны люди, которые помогут обработать. И вот нашлось, сейчас опять же два человека уже тоже удалились от этого дела, но сейчас есть два человека, которые помогают именно обрабатывать готовые. То есть сканирую по-прежнему я, а они обрабатывают сканы. И есть еще один человек, который делает только то, что он хочет делать, но он потом присылает мне, и, в общем, это вполне впадает в мою концепцию, да, дополняет то, что делаю я. Поэтому я его книги перенимаю тоже в библиотеку.
Какую книгу вы безнадежно ищете и не можете пока еще найти? Может быть, наши слушатели вам помогут?
Какие-то были, конечно, парочка книг, но так, чтобы я их прямо вот искал изо всех сил, нет. Я просто понял, что они недостижимы, и так забыл о них, грубо говоря. Поэтому такого прямо списка нету, что там, что на первом месте, что на втором. Так сразу не могу сказать.
Есть две философии в отношении будущего книг. Книги останутся, конечно, бумажными тоже, и книги должны превратиться в цифру. У вас какое кредо?
Я очень люблю бумажные книги, но вот совсем недавно у меня такие начались мысли, которых раньше не было. Я начал видеть книги, которые были изданы в 70-е, например, годы, 60-е, 70-е, которые лежали где-то в подвалах, и они оцерели, они заплесневели. Либо, наоборот, они лежали под крышей, и они высохли. И я стал видеть книги, которые просто превращаются в пыль спустя, в общем, на самом деле, не очень большое количество лет. И у меня возникло такое подозрение, что мы с вами просто не знаем старых книг. То есть те книги, которые для нас старые, это книги 18 века, 17-го, напечатанные на специальной бумаге, там, на пергаменте, там, в общем, малым тиражом, переплетенные вручную. Эти книги действительно сохранились, и они до сих пор выглядят как новые. Хотя тоже многие из них претерпели массу физических недугов. И плесень, и червяки всякие, и так далее. Но тот массовый книжный бум, который был в 20 веке, он выглядит таким, что через 100 лет этих книг просто физически может не быть, поскольку они просто истлеют. И вижу эти книги, вижу, как особенно склеенные экземпляры, которые при одном раскрывании превращаются в груду бумажек, и понимаю, что если их сейчас не отсканировать, то через 20-30 лет их может не быть. Поэтому мое кредо, конечно, что книги должны быть, безусловно, особенно те, к которым мы привыкли, которые мы хотим иметь в домашней библиотеке. Но на самом деле их просто физически тоже много быть не может дома, потому что мир изменился. Люди ездят, люди меняют не только места работы, но они меняют не только даже города, меняют страны, меняют континенты. И представить себе, что сегодня человек везет с собой библиотеку, в общем, можно, но довольно сложно. А я вижу своих детей, и я понимаю, что они уже живут в совершенно другом измерении, в другом мире. Они не хотят этих препятствий, они не хотят обрастать имуществом, как бы, да. Они хотят быть подвижными, они хотят сегодня жить там, завтра в другом месте, в другой стране, в другом языке и так далее. Они все живут уже в другой реальности, наши дети. Гораздо больше, чем я. Я тоже уже переехал, да, много-много раз. И уже тоже вижу по себе, что на самом деле не так все просто, как кажется. Вижу еще людей, которые в Москве живут десятками лет в одной и той же квартире, и там у них все забито книгами. Но уже у них тоже дети уже уехали куда-то. Даже в России они переезжают из Москвы в Петербург, из Москвы в Петербург в Москву или какие-то еще города. К сожалению, не так сильно, как во всем мире. Но, в общем, именно движение по стране, имею в виду. Поэтому, да, несколько, как бы так вот небольшой шкафчик книг, как это было вот в дореволюционные времена, вполне может быть, конечно, личные такие вот любимые книги, конечно, должны быть книгами. Но справочная литература, словари, какие-то второстепенные авторы, которых хочется вдруг раз залезть там в Писемского, да, посмотреть, что же он такое писал. Представить себе, что 9 томов Писемского стоит на полке, в общем, довольно сложно.
Так что шкафчик с библиофильским собранием.
Ну, как какими-то личными такими вот книгами, которые будешь читать и перечитывать.
И на этом мы заканчиваем беседу с Андреем Никитиным Перенским о его электронной библиотеке «Im Werden». Хотел сказать, находящейся в Мюнхене. Нет, расположенной в виртуальном пространстве. То есть у каждого из нас в компьютере. И делающей жизнь менее библиофильской, но зато гораздо более удобной. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. От виртуального к самому, что ни на есть материальному, хотя и божественно летучему. К парфюмерным запахам. Вот уж что никогда не удастся сделать умозрительным. Мой собеседник – известный и модный московский парфюмер Олег Чазов. вы парфюмер. Что для вас запахи?
Все. Это и жизнь, и восприятие. Ну, на самом деле, ну да, я все-таки в первую очередь через аромат воспринимаю все, что происходит. То есть даже выходя из общественного транспорта, я всегда по привычке уже сначала обоняю, что происходит вокруг.
Вот вы заходили в подъезд здесь дома, где я живу, и сразу почувствовали, что прорвало где-то трубу.
Ну, там слабина, да, там трещина идет, запаривание.
Даже так тонко определяете. Понятно. Вы видите насквозь, но носом, да?
Да.
Это у вас с самого детства?
Да, где-то в 3 года я понял, что ароматы для меня немножко больше, чем просто окружающий мир.
Вы помните ваш первый запах? Запах, который вы запомнили, он вас удивил или восхитил?
Это дерево. Дедушка обрабатывал в мастерской деревесные породы. Это была сосна и лиственница. И они изумительно совершенно звучали. Я впервые столкнулся со смолистыми породами. И это было безумно интересно, потому что потом их покрывал морилками разными. И это все тоже меняло аромат. Это безумно вкусно.
А вы сравнивали в юные годы запахи, которые вы чувствуете, и запахи, которые чувствуют ваши друзья? Вы чувствовали свое отличие? Вы чувствовали, что вы такой обонятельный диссидент среди приятелей?
Я даже не понимал этого. Все-таки, когда был маленький, в СССР еще не были так распространены ароматы. И, ну, мне почему-то повезло. Бабушка работала в Министерстве пищевой промышленности. И у нее была действительно шикарная коллекция ароматов. И по большому счету мое знакомство с ароматами великими началось именно с этого. Я смешал все флакончики, до которых сумел дотянуться на туалетном столике.
А в чем вы их смешали в детстве?
Просто прямо вот на поверхности.
Надеюсь, вас выдрали.
Ну, 2 недели на животе спал, да.
Правильно бабушка поступила, но она не отбила, она вам только мягкое место отбила,
ну,
но, слава богу, не нос.
Я просто надо аккуратнее просто с этим всем, и в следующий раз я уже не смешивал, а просто обонял, я просто обжевал, смотрел, то мне просто было интересно, как он скрывался, потому что все-таки на коже это совершенно по-другому звучало.
Вы стали профессиональным парфюмером, как им становится? Я понимаю, велосипедистом или там ученым-химиком, а парфюмером что это значит?
Например, тоже учат, есть в Грассе школа, вообще лучшая школа в мире, есть в Москве, если не ошибаюсь, там, в Менделеевском, там есть курс, но там органическая химия, именно вот, как это правильно сказать, механика парфюмерии. Вот это, наверное, наиболее правильно будет сказать. А я, ну, по-честному, совершенно я самоучка, я сам к этому пришел, я сам этого добился, потому что я понял, что ароматы не только звучат, но можно в чем-то на самом деле маскировать себя и давать себе совершенно иной статус. То есть хороший дорогой аромат, даже если ты не очень хорошо, но опрятно, но недорого одет, он добавляет тебе сразу статусности и дороговизны, как можно так сказать. Я очень против так называемых феромонов, есть аттрактанты. То есть вещества притягивающие. И, безусловно, можно притянуть себе внимание. Но, как говорится, да не побьют меня производители, так сказать, парфюмерии с феромонами. Но это все-таки не более чем коммерция. Эти ароматы, как правило, они просто усиливают наше звучание, они делают нас более привлекательными. В конце концов, еще на каком-то внутреннем уровне делают нас более уверенными в себе. То есть мы выпрямляем спину, у нас взгляд яснее. Соответственно, по-другому воспринимаем себя окружающими.
Вам приходилось в жизни манипулировать своими запахами? Сознавайтесь.
Один раз. Мне жутко стыдно, но пришлось. Но это было не во благо мне, по большому счету не во вред другим. Но человек, скажем так, меня очень серьезно обидел, необоснованно абсолютно, очень прям серьезно ко мне имел претензии, просто потому что ему было скучно. Я собрал для него аромат, и так он уже просто не хотел больше ко мне возвращаться.
Интересно. Итак, как же вы стали все-таки парфюмером? Как это стало вашей профессией? Когда и в каком возрасте? Какой год стоял на дворе?
Мне было 14. 87-й год был. У меня уже было и больше доступа именно к ароматам, как таковым. И я уже имел возможность больше увидеть, узнать.
И как это происходило? Чтобы стать парфюмером, нужно производить запахи. А как можно производить запахи в Советском Союзе в 87-м году?
Нет, еще не производить, понимать пока, раскладывать, искать информацию. Интернета еще не было. Но мне безумно было это интересно. Я искал книги, я искал людей. И, собственно, тогда началось мое первое коллекционирование ароматов. Те самые пресловутые флакончики, которыми я познакомился, когда был совсем малышом, они все-таки дошли до меня. Частично пустые, конечно же, к сожалению, но, тем не менее, они составляли первую мою коллекцию ароматическую.
А семья поддерживала ваш интерес?
Никоим образом, потому что это, говорится, не принесет тебе денег, это не работа, в общем, это неправильно, это буржуазно, это не нужно и так далее. В итоге я стал реставратором, который увлекается ароматами. Плюс я...
Реставратор бы чего?
Реставратор деревянного зодчества.
Деревянного зодчества.
Да.
То есть вы табуретку старинную реставрируете или все-таки потолок в деревянной церкви?
Вот и до. От тяжелых именно даже вот оснований там древесных и так далее до инкрустации.
Хорошее ампирное кресло способно реставрировать?
Сейчас уже нет. Навыки теряются очень быстро. Если руки хотя бы полгода находятся без работы, теряешь вообще все. То есть, если ты себя уважаешь, ты не подойдешь к хорошей мебели.
Что можно было в 87-м и в ближайшие последующие годы прочесть в нашей стране об ароматах, о парфюмерии?
Ой, очень условно, очень отрывочно и больше даже из разговоров, на самом деле, людей, которые еще имели возможность выезжать, которые что-то привозили, какие-то статьи. Собственно, тогда начал изучать уже языки, потому что первые, собственно, информацию почерпывал, разумеется, из рекламных буклетов, там из журналов разных. Потом были заметки о больших домах, что тоже, в общем-то, мне стало интересно очень. Вот. И потихонечку-потихонечку начал получать информацию, а потом уже с эры интернета начал уже даже выходить на форумы, уже находить коллег.
Ну, а что же, вы варите духи, колдуете над духами. Какой глагол правильно употребить?
Как собираем.
Собираете, ага. Да. Из разных запахов вы собираете букет, да?
Ароматы для меня, они музыка. Только в музыке все-таки 7 нот, а в ароматах у нас практически неограниченное количество нот и компонентов. А учитывая еще развитие химии, то оно абсолютно стремится к бесконечности. Другое дело, что, к сожалению, сейчас даже большие дома многие заменяют натуральные вещества на химические компоненты. То есть, да, это более может быть как-то выразительно, более стойко в каких-то моментах, но теряется душа в чем-то, на мой взгляд, аромата. То есть даже неподготовленный нос может понять, что вот что-то такое вот знакомое, но не оно. Как вот любимый мой анекдот, что в город привезли елочные игрушки, но поддельные, радости не приносят.
Когда я был школьником, папа, усмехаясь, правда, рассказал мне такую историю. Думаю, что она была наполовину выдумана, а вы меня сейчас поправите. Для того, чтобы создать величайший запах духов, берут не только прекрасные составные части цветка, но и паленую шерсть вонючего козла.
Обязательно нет. Во многих ароматах присутствуют вещества, которые, конечно, потребителю лучше даже не знать. Один из ароматов, с которым я работаю, он безумно нравится всем, кто его видит, но когда говоришь, из чего он сделан, люди пугаются и говорят, убери эту гадость. Хотя изначально которым требовали, чтобы эта нота присутствовала, потому что он содержит в себе мокрую шерсть, разбитые мозговые кости, запекшуюся кровь, ржавое железо, мох, собранный с мокрого камня, гниющий рыбий потроха и так далее, так далее, так далее.
Все эти ужасные вещи, они нужны парфюмерно для чего?
Они очень интересно звучат. Если отложить в сторону визуальное восприятие, оставить только ароматические, не зная, что это такое, это безумно красиво. Если не ошибаюсь, в 80-х годах был эксперимент по синтезированию аромата розы. Когда его синтезировали, пробирку открыли, из нее пошел тяжелый-тяжелый запах жженой резины. И только через 3 часа, когда все это проветрилось, появился аромат розы. То есть, все от концентрации.
То есть, нужно немножко декантировать, да?
Да, то, что роза, на самом деле, вот если в высокой концентрации, очень высокая концентрация, звучит жженой резиной.
Ах, вот как?
Да, и изумительнейший аромат жасмина, который все очень любят, вот когда он легкий, красивый, высокой концентрации, он, мягко говоря, неприятен. То есть, вплоть до рвотного рефлекса, уж извините.
Расскажите, пожалуйста, как вы делаете духи, как вы их создаете? Вот поэтапно, пожалуйста, от начала и до уже конца, до благоухания.
Сначала общаешься с заказчиком, все-таки выясняешь, что желают. Я все-таки работаю как частный парфюмер больше, поэтому для человека индивидуально создаю, но для него, а не для толпы. Честно говоря, сложнее всего создавать для многих людей, чтобы он нравился многим. Когда работаешь с индивидуальным, это, по сути, несравнимо легче. Ты видишь человека, ты можешь понять его реакцию, это вот гораздо приятнее, интереснее. Понимаешь, узнаешь, есть ли какие-то аллергии. Это вообще одно из первых, что надо спросить, потому что если, не дай бог, какая-то будет реакция на компоненты, то, говорится, вина будет на парфюмере. Потом подбираются уже вещества душистые, смотришь, иногда, честно, занимает от получаса до нескольких месяцев работы.
А где подбираются душистые вещества?
От разных поставщиков, от очень разных.
Есть специфические поставщики душистых веществ?
Да, разумеется.
Есть рынок этот, да?
Разумеется, от больших французских домов. Вот дом Ферминих изумительные отдушки поставляет. Есть австралийские очень интересные дома, германские дома. Из Египта очень мало привозят нормальных. То есть, к сожалению, моему величайшему сожалению, большинство так называемых масел, которые везут туристы, вот эти масляные духи, это, ну, в лучшем случае, какие-то относительно безопасные вещества для кожи, учитывая, что у очень многих бывают аллергии, вплоть до реакции удушения, удушливой, то есть, подступает асфиксия. Ну, это страшно. Это
так, вот, значит, вы покупаете душистые вещества.
Да. Дальше уже смотрю по совмещению.
Козла где возьмете, я все жду.
Тоже есть вот специфические поставки, в том числе из Германии. Есть лаборатории, которые занимаются именно экстремальными душистыми веществами. В том числе можно заказать синтез каких-то веществ.
А ведь везде в самолете написано, что отравляющие вещества и дурно пахнущие перевозить нельзя. Как перевозят?
Даже самолет может просить до 100 мл. Но, опять-таки, разумные люди не будут в самолете душиться. Одна из величайших ошибок, конечно, этому очень поспособствовала промышленность нынешняя, что девушки, не только девушки, в течение дня постоянно себя наносят ароматы. Чем были хороши ароматы старой школы, они звучали с утра и до вечера. То есть, они проигрывали полный спектакль, как я это рассказываю, что барышня приходит в великолепной шубке там, или пальто, и она постепенно разоблачается в течение дня. Она скинула шубку, скинула шарфик, туфельки, она разоблачается к вечеру, она остается уже либо неглиже, либо, может быть, в чем-то еще таком шелковистом, что она сбросится совсем глубокой ночью. Но к утру она будет снова одета. Потому что ароматы высокой школы, они оживают после того, как на них падает вода. И если кажется, что аромат уже не существует на вас, я обычно говорю, что надо нанести капельку на тыльную сторону руки. Если кажется, что аромат исчез, просто берете каплю воды, наносите, и аромат зазвучал, значит, все в порядке, вы в аромате.
Это как с петрушкой и с укропом. Помочи чуть-чуть, она снова оживет.
Да. А нынешняя, к сожалению, парфюмерная промышленность идет на искусственное сокращение времени звучания. Отчасти из-за того, чтобы продавать больше, безусловно. Но как маркетинг, это оправдывается тем, что вы же не будете в течение дня ходить в одном платье. Вы обязательно переоденетесь, соответственно, должны переодеваться в новые ароматы. Ну, это игра.
Я напомню, на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» ароматная беседа с парфюмером Олегом Чазовым.
Давайте продолжим путешествие по вашей лаборатории. Итак, душистые вещества, затем дурнопахнущие.
Ну, не обязательно дурнопахнущие.
Ну, я понимаю.
Совсем какой-то. Нет, это все смешивается, берется база.
Вот. Насчет смешивается. Вот вы, где, у вас лаборатория или вы дома это
дома.
Делаете?
Дома. В лаборатории, конечно, было бы здорово. Там вытяжка есть, и уже хорошо.
Так, у вас стол, как у других письменный, у вас тоже рабочий стол.
Это называется парфюмерный орган. Полукруглый специальный шкафчик, на котором на разных уровнях выставлены флаконы. У каждого, на самом деле, своя методология раскладки флаконов. То есть, у меня они стоят от тяжелых и с нижнего левого угла до правого верхнего к самым легким. Плюс есть отдельные полочки промежуточные вещества, в том числе вот эти так называемые дурно пахнущие, как вы это изволите.
А вы как называете?
Интересно звучащие.
Я буду теперь тоже так. Я обошлась посредством платка. Не высморкалась, а да.
Да, нет, ну просто каждый выбирает свое. Я говорю, у меня нет плохих ароматов. Каждый достоин своей ноты, своей роли в этой жизни. Потому что без них, если бы не было контраста, мы бы не смогли понять, что нам более нравится, это все было бы. Да, мило, ужасно. А, это все-таки милое, а вот это вот ужасное.
И как же вы не отравляетесь всеми этими запахами? Ведь дегустатор, он же должен и сплевывать, и прополаскивать
очень
водой.
Очень аккуратно просто, во-первых. Во-вторых, опыт все-таки уже больше 30 лет этим занимаюсь. Уже в какие-то моменты можно собрать сначала в голове этот аромат, прежде чем смешать его в пробирку.
Ах так, как композитор музыку?
Безусловно. Опять-таки, почему приходится уходить зачастую от натуральных веществ? Потому что они не всегда стабильны. Нельзя цветок заставить какое-то растение производить в одной и той же концентрации, в одном и том же уровне вот эти вот вещества-исходники. Поэтому приходится прибегать, разумеется, к услугам химиков, которые дают стабильность, что там процесс запустили, синтезировали, все. Он гарантированно будет именно такой, какой он должен быть.
Днем и ночью, и в любую погоду.
Да. А с натуральными душистыми веществами зачастую приходится там даже до 2-3 лет ждать маленькую-маленькую там какую-то партию заказанную.
На чем вы смешиваете? Если биолог на предметном стекле, так называемом, да? В пробирочку.
В колбу.
И что? И постоянно вот так вот обмахивая ее рукой?
Ну, не обязательно.
Вы...
Можно внести в чашку Петри, и на самом деле там просто они при размешивании проникают друг в друга.
А, то есть у вас звучат, тоже, как у микробиолога, чашка Петри?
Обязательно. Ну, это большая, на самом деле. Мне не стыдно. Я не был в профессиональных лабораториях. Я не буду врать, что я знаю, с чем работают профессиональные парфюмеры, которые учились и уже получили себе мировое имя. Я считаю, что каждый выбирает для себя тот инструмент, которым ему легче работать. То есть хирург себе выбирает какой-то любимый скальпель, а если ему это не очень удобно, он выбирает какое-то иное. Главное, что он хорошо выполняет свою работу. Я считаю, что это то, что вот должно быть. Если ты делаешь хорошо, то делай хорошо. Главное, чтобы тебе было удобно, и это не приносило вреда конечному потребителю.
А сколько вы должны изготовить этих духов вот по индивидуальному заказу? Какую самую маленькую порцию вы готовили в своей жизни?
12 миллилитров, как правило.
12 миллилитров? Маленький флакончик?
Ну, не такой уж он и маленький, учитывая, что эта концентрация очень высокая, то хватает до полугода людям. Потому что ароматы звучат до 3 дней.
Это духи или туалетная вода?
Вообще градация на eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfum pur, parfum extra, она зависит только от насыщения именно маслом парфюмерным. Величайший миф, что духи звучат дольше, чем туалетные воды, это вот именно не более чем миф, потому что можно в eau de cologne добавить закрепитель, и он будет звучать несколько недель. Прекраснейший дом Фенди выпускал Фенди Теорема, лимитированное издание. Сумасшедшей красоты чистый парфюмерный экстракт, который звучал не больше 4 часов. Но это была феерия. То есть, начиная с упаковки, когда открываешь коробочку, раскрываются дверки, выпадает золотистый подиум, и на него уже выходит его величество аромат.
А где вы берете флакончики?
Флаконы у меня стандартные. То, что производится, в общем, говорится, совершенно обезличенные параллелепипеды. Единственное, на них только моя этикетка. Индивидуальному заказу я пока не делаю, потому что, во-первых, это дорого, а во-вторых, к сожалению, ну, скажем так, дешевле получается приобретать это за рубежом, но из-за разных таможенных обложений получается, что гораздо дороже, чем здесь. А здесь, при всем уважении к российским производителям, они задирают цену нереально, а качество не дают то, которое необходимо.
А что такое качество флакона?
Прозрачность стекла, легкость его.
У нас что, могут сделать непрозрачное, а защитного цвета?
Нет, у нас прозрачное, но толщину стенок флакона они не могут гарантировать, что при достаточно невысокой толщине он не будет лопаться в руках. А то, что поставляют большими партиями, это, ну, я бы сказал, что это граненый стакан, у которого запечатано горлышко, и оставили там 1.5 миллиметра для того, чтобы туда опустить спрей.
Налейте мне граненый стакан или полстакана.
К сожалению, это вот... Ну, нет, ну, было смешно. У меня одной барышни делала на день рождения по заказу ее супруга 3-литровую банку аромата, прям вот буквально с надписью «огурцы». Он прям хотел, говорит, только сделай так, чтобы был там вот именно аромат-аромат, но чтобы обязательно была нота огурцов. Я говорю, ну зачем? Говорит, ну, понимаешь, в этом фишка, понимаешь, вот ты приносишь, вот, понимаешь, вот я приношу целую банку, вот, понимаешь, солеными огурцами. Я говорю, ну там же огурцов нет. Говорит, да, но этикетка-то есть.
А этикетку нужно было оставить?
А этикетка осталась, там mm-hmm. все дело.
А назвали вы это как?
Это он называл, я...
А, так огурцы и назывались.
Я выполнил, а дальше уже аромат живет свой.
Огурцы нежинские, понятно.
Может быть.
А название вы придумываете сами? Или некоторые заказчики просят,
правило,
сделайте мне духи Виолетта.
Не, они спрашивают, как он называется. Говорят, понимаете, этот ребенок рождался с моей помощью, но называть его будете вы, потому что вы будете с ним жить.
И девушки аромат... называют, конечно, своим именем.
По-разному. Некоторые вообще никак не называют. Одна там сказала...
Духы.
Не, она сказала, что говорит, это муж задержался на работу. Я говорю, почему? Когда его одеваем, все время опаздывает.
Ну, хорошо. Можно ли заказать вам духи?
Да, безусловно, есть такой вот, я нигде не рекламируюсь особо, есть сарафанное радио, мне с рук на руки передают, но здесь есть фактор, который я все-таки уже достигнув определенных вершин, все-таки по-другому не скажешь, я не со всеми заказчиками работаю, иногда есть жесткие противопоказания по здоровью, то есть я вижу, что я не смогу сделать безопасный аромат для данного человека.
Поясните, пожалуйста.
Будут либо серьезные аллергические реакции, либо зачастую девушки, они находятся в положении, они ждут маленького, а вещества парфюмерные, душистые, они могут повлиять на развитие плода, я не могу себе такого позволить. Это слишком высокая ответственность.
Это этический подход, интересно.
Ну, а по-другому нельзя.
А вы умеете угадывать духи для человека по внешнему виду,
не
по голосу?
Не угадывать, видеть. И опять-таки, внешний вид, особенно, что касается барышень, это вообще очень сложно. Они в течение дня могут... меняется неограниченное количество раз. То есть с утра она офисный работник там или легкая фея, днем она уже переоделась в платье наездницы, поехала на выездку, вечером она там, не знаю, может быть, пошла там в кузню ковать. Есть и такие барышни, у меня две действительно кузнецы профессиональные. Хотя хрупкие барышни, совершенно так по ним и не скажешь.
А вы умеете создать такие духи, которые меняли бы свой запах в течение дня, такая волна так была бы, гамма?
На этом я специализируюсь, я работаю именно в стиле старой школы, то есть мои ароматы гарантированно звучат не менее суток, зачастую дольше, и они вот именно с утра, они одеты к вечеру, разоблачаются, и туда можно, собственно, заложить идею, то есть что девушка хочет, то есть как она должна звучать к вечеру, то есть будет ли у нее романтическое свидание, или она предполагает, что у нее там ближайшие там несколько месяцев, или конкретно эти духи будут для деловых переговоров. То есть это все можно заложить.
А, то есть существуют духи офисные, существуют наезднические,
безусловно,
существуют духи для кузницы.
Ну, аромат этикета, разумеется. Есть те же спортивные марки, которые вот выпускают там casual и спортивные, тот же Lacoste там, или вот у Hugo Boss есть ароматы, которые вот именно такие для корта. А есть у того же Boss линия Baldessarini, которая уже все-таки для офиса. То есть это костюм. То есть те ароматы, которые не оденешь на корт и наоборот. То есть ароматы спортивные от Coty, которые вот Дом Кати производит под маркой Adidas, его не оденешь в офис, потому что это аромат очень легкомысленный, он именно вот для поддержания легкости и баланса. И мужчина в хорошем костюме, отличаясь этим ароматом, это будет жесточайший диссонанс.
Чем отличаются мужские духи от женских? Что такое отличие вот в этом гендерном
коммерция.
Запахе?
Коммерция, чистая коммерция на
ну-ка,
самом деле.
А вот если так пахнет мужчина, о! Была женщина.
Есть изумительные ароматы, их огромное количество. Практически любой аромат, мужской и женский, можно надеть на мужчину и женщину, если ты не знаком идеально с этим ароматом. Очень часто можно просто не угадать.
Что, можно побрызгать Шанель номер 5 на мужчину?
Да, да.
Ну так за его спиной произнесут неприличное слово.
Ну почему? В зависимости от того, какая секреция кожи, будет совершенно по-другому, потому что альдегиды, они, несмотря на то, что они все-таки синтетические жесткие вещества, они реагируют на кожу. Если, например, у мужчины высокая выработка тестостерона, он просто заберет больше половины этого аромата, и от него будет просто звучать приятно, как будто он обнимал девушку, но при этом там будет просыпаться нота именно его брутальности.
Были ли в нашем любезном отечестве гениальные когда-нибудь духи?
Да не сейчас есть.
Это... Ну, кроме ваших, конечно.
Нет, это злато скифов. Изумительный совершенно аромат, который один из немногих сохранившийся в живых. Я до сих пор не понимаю, почему его производят в такой вот откровенно недорогой упаковке, в откровенно недорогом флаконе. При высочайшей просто вот планке его раскрытия, звучания. Это гениальнейший аромат. Но, разумеется, нельзя забывать о «Красная Москва», который был изначально любимым букетом императрицы и был, собственно, в революцию, так сказать, переведен в стан победителей и стал очередным флагом, который несли перед толпой.
Какие самые знаменитые скандальные истории происходили вокруг духов?
Ой, вот это вот сложно на самом деле. Я так вот сразу не вспомню, а фантазировать не хочу уж, извините.
Но, может быть, кто-то оскандаливался когда-нибудь, побрызгав себя не теми духами?
Ну...
Какие приличествовали моменты?
Нет, ну, была, на самом деле, очень еще это в конце 19 века была ароматическая грамота, были ароматические письма. То есть ароматы делились на группы, так сказать, потаенного письма, когда можно было прислать барышне, например, душный платочек, или барышня присылала платочек. Например, он пах вечерней фиалкой и там нотами резиды. Вечерняя фиалка, она расцветает где-то с 7 до 8, нота резиды горьковатая, муж пошел напиваться, с 7 до 8, жду тебя.
Но надо, чтобы такая записка вовремя поспевала. Для этого надо, чтобы почта хорошо работала.
Ну, изначально же вообще парфюмерия таковая, она пошла от мастеров-перчаточников. То есть душились перчатки, душились шкатулки, а потом уже это начали переносить на тело. И, собственно, гендерное вот разделение на мужские и женские, оно пошло именно из-за того, что начали производить больше ароматов, надо было как-то продавать, и решили просто вот разделить мужское и женское. Первые вообще были это моноаромат, это были фиалковые воды, там разные-разные какие-то там липовые цвет. То есть это было все интересно.
Но... Это когда? Как...
Это 18-й, если не ошибаюсь, век.
Дошли флаконы со старыми духами до нас?
Флаконы, да, ароматы нет.
Ароматы уже нет? Они выветрились?
Ну, умирают же, конечно, они окисляются. Хотя, если не ошибаюсь, лет 7 назад при раскопках в Египте нашли амфору, которая была запечатана, в которой было ароматическое масло, и оно... относительно сохранной, учитывая, сколько лет она пролежала, и даже были какие-то попытки вывести формулу аромата и выпустить его в линию.
Получилось?
Не знаю. Как-то очень быстро это все загнулось, а я, честно, не искал, просто своими делами тоже занимаюсь.
Вам импонируют вкусы женщин и мужчин в отношении ароматов в России?
По-разному. У нас, к сожалению, особенно вот в последние два года, я замечаю то, что люди покупают не потому, что аромат хороший, а потому, что он в тренде, как это говорят.
Ну, а разве не так устроен весь мир?
Ну, это не совсем правильно, на мой взгляд.
Ну, правильно, неправильно, мы об этом не судим.
Но сейчас один из топовых ароматов, вот все-таки уж, извините, не буду называть его, как он называется, он безумно дорогой, его приобретают не потому, что он хороший, а потому, что он дорогой. Понимаете, это престиж. То есть на
Так и одежду так носят многие.
Когда барышня, грубо говоря, одета там на 15-18 тысяч вот целиком, включая обувь, и у нее аромат за 42 тысячи, ну, это несерьезно.
Но у нас же тоже жители коммунальных квартир ездят на мерседесах.
Ну, да, это же так, как говорится, питаюсь растворимой лапшой, но зато у меня телефон последней модели. Нет, я считаю, что всегда должна быть гармония, надо как-то все-таки себя уважать в первую очередь. Это эти вот понты, но будут выпускать там ежемесячно новые, но не будешь же из-за этого почки продавать. Все-таки надо как-то себя уважать и понимать, и ценить.
В какой культуре душат себя самым изысканным образом?
Наверное, все-таки во всех. Но наиболее все-таки распространено это на Востоке. С хамамами, притираниями и так далее. Там, наверное, наиболее распространена ароматическая грамота. Но, опять-таки, там это распространено, потому что из-за жаркого климата все-таки пот выделяется быстрее, бактерии разлагают, разумеется, этот пот еще быстрее, чтобы вот не звучать совсем душным козлом, то... В данный момент, вот для меня, во всяком случае, сейчас наиболее изысканные, интересные ароматы делают в Японии.
То есть хочется сказать, что в Париже, а слово «Париж» не прозвучало в ваших устах?
Нет. Париж – это, говорится, да не побьют мне поклонники парфюмерии, все-таки, на мой взгляд, за уши притянутая столица. Да, так получилось, что там сконцентрировалось основное производство в свое время. Там одни из лучших мастеров были. Но нельзя забывать, что на Востоке совершенно изумительные мастера, и в Европе очень интересные были. Но в Японии просто это было введено в культ. В том числе там была игра Кодо, когда читали стихи императору и к ним подбирали ароматы. То есть составлялась пара стихи плюс аромат, и они играли.
Можно ли манипулировать любителями духов? Можете ли вы, например, представить, что вы придумываете какие-то духи и заставляете их полюбить? Какие для этого нужны инструменты?
Ну, начиная с чистой химии, которая, вот, опять-таки, я возвращаюсь к аттрактантам, которые будут просто искусственно вызывать влечение у человека, то есть еще на сердцебиение, там вот просто как-то фактор просто тянет. Тоже одна из марок, которые безумно популярны, стоит просто неразумных денег. В производстве она стоит там, ну, буквально копейки. Опять-таки, я нарочито не называю, кто это, что это, потому что не нужно. Они просто сделали очень грамотный маркетинг. Они сказали, что вы только в 50 раз лучше. А по сути аромат является катализатором, он усиливает, не изменяя наш аромат. Потому что мы сами себе безумно нравимся. И когда мы начинаем ощущать себя не просто как вот, как правильно сравнить будет, когда голос записываешь на диктофон и слушаешь себя со стороны, тебя слышишь совершенно другой голос. Вот то же самое, ты ощущаешь свой аромат, но уже переломленный вот этим веществом.
Расскажите, пожалуйста, о вашем успехе. Простите, что я вопрос так ставлю, но вы выставляетесь, у вас презентации, вы модный, ваш телефон ищут и спрашивают. Что вы делаете для того, чтобы поддерживать вот свое имя, свое реноме?
Я остаюсь собой. Я просто честен, я не ищу заказчиков. Если ко мне приходят, я не смотрю на кошелек, я смотрю на человека. То есть, опять-таки, фактор физиологии и биологии я учитываю. А еще бывает, но я не всегда, конечно, в этом заказчика признаюсь, я не вижу человека. То есть, например, сидит тело приятное, ухоженное, там, может быть, с очень большими деньгами или вообще денег нет, но я не вижу вибрации в душе, я не могу создавать для оболочки аромат. Мне нужно, чтобы был отклик. Потому что ароматы, когда они делаются с душой, они продолжают жить, они продолжают радовать. И в таких случаях я говорю, что я вам могу подобрать, помочь подобрать от хорошего дома, как вот продается аромат. Даже могу вам показать, где они продаются дешевле, с гарантией того, что это подлинник. Но, простите, я не возьму на себя работу по созданию аромата для вас. Просто без объяснений, не обижайтесь. Это наиболее честно с моей стороны.
Ну, обижаются, небось.
Иногда обижаются, иногда, наоборот, радуются, потому что выясняется, что человек там искал винтажный какой-то аромат, видел его за какие-то нереальные деньги, а ты его привозишь к своим знакомым, которые тоже занимаются винтажными ароматами, и он их в несколько раз дешевле приобретает, и им хорошо, они приобретают постоянного заказчика, ему хорошо, он находит гарантированно качественных поставщиков, и, в общем-то, все довольны.
В нашу эпоху, когда границы между полами очень сильно стираются, на рынке любителей духов какие соотношения мужчин и женщин? Сколько процентов кого?
Очень сложно. Нет, но, безусловно, превалируют все-таки барышни. Мужчины, как правило, пользуются тем, что им подарили. Очень маленький процент приходит сам. Ну, это, конечно, чуть больше, чем те, кто пользуется мужской косметикой, как-то консилеры там или хорошие кремы по уходу. Но сейчас уже тоже мне безумно нравится, что мужчины начинают наконец за собой ухаживать. Мужчины понимают, что если у тебя был там тяжелый день, у тебя мешки под глазами, то можно просто сделать несколько штрихов консилером, привести там какой-то вот тоником, себя в порядок, все, ты выходишь свеженький. Да, внутри тебе очень плохо, но внешне ты целлоидный. Все хорошо, все красиво, все сияют. Это очень здорово.
На волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» сиял московский парфюмер Олег Чазов. Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.